Здравствуйте, меня зовут Рафикова Аделя Шавкатовна, я являюсь магистром второго курса Казанского федерального университета. Сегодня я бы хотела поделиться своей темой «Эволюция образа зла в европейской визуальной культуре 5-13 веков». Что мы представляем, когда говорим о средних веках, об искусстве того времени? Это массивные романские храмы или устремленные ввысь готические соборы. Это великолепно украшенные манускрипты или богатые церкви, богато украшенные церкви. Искусство средних веков никого не оставляет равнодушным. И, безусловно, конечно же, сложно составить однозначную оценку всему этому дивному многообразию. Но, тем не менее, темы, актуальные тогда, в средние века, актуальны и по сей день. Так, например, вопросы добра и зла всегда формировали моральный образ человека и, конечно же, отражались и в искусстве. Говоря об эволюции образа зла и вообще об образах зла, нужно сказать, что прежде всего в средневековой культуре мы говорим о христианской культуре, да, потому что основные образы мира, добра и зла были порождением главной книгой христианства, священной книгой Библии. Именно поэтому через призму Библии мы знаем о главных образах того времени. В целом, эволюцию образа зла можно поделить на три крупных этапа, начиная с зарождения образов зла в позднеантичных фресках и мозаиках, дальше с развитием персонификации зла, уже дьявола, в псалтерях и далее в лицевых апокалипсисах, и также включение образов зла в систему страшного суда. Тем не менее, потребность запечатления священных образов рождается в христианстве еще до объявления ее государственной религии, то есть до IV века. Образы зла нам известны еще с катакомбного искусства. Там, казалось бы, в пространстве, скрытом от глаз человеческих, художники стремятся передать образы зла. Причем стремятся передать не по функциям каким-то дидактическим или поучающим, а и не устрашающим, да, а в связи с тем, что хотят передать священную историю такой, какая она есть, в том числе с негативными аспектами. Правда, здесь образы зла представлены с тонким указанием на негативную природу животных, которые на крайне негативном, крайне скорее с моралистической точки зрения, а не с физиологической точки, показаны в Библии. Такие сцены, как правило, это сцены Даниила во рву львином или сцены с искушением Христа. Здесь мы не увидим демонстрации животной силы. Напротив, мы видим животное в подчиненном положение. Видим триумф главного персонажа, победу простого человека или святого над животным, воплощением хтонических сил. Как правило, здесь главным становится единый жест, единый механизм, это жест попрания, в котором как раз-таки и животные показаны в этом подчиненном положении. Образы зла в это время не встречаются в отдельных сюжетах, ведь наиболее выигрышный его показ осуществляется лишь в связке с победившими его, соответственно, добрыми силами. Таким образом, долгое время образ зла остается не персонифицирован, а показан лишь через негативную природу животных. И, конечно же, в связи с этим возникает вопрос, в чем же причина отсутствия персонификации образов зла в данном периоде христианского искусства? И вот Джеффри Бартон Рассел, это американский религиовед, историк, отвечает на этот вопрос следующим образом. Дело в том, что отсутствие прямого интереса к изображениям зла было выражено блаженным состоянием христианства, когда не было как внутренних, так и внешних каких-то стимулов для наделения зла какими-то специфическими качествами, да, какой-то иконографии. Вот. И действительно, долгое время образ зла остается не персонифицирован, не представлен в отдельных каких-то сюжетах, мы его не видим, да, в образе дьявола. Однако первым таким обращением к образу зла, как к образу дьявола, мы можем увидеть на мозаике в Сан-Аполлинаре Нового в Равенне, которая вот датируется 520 годом. Здесь Христос изображен в окружении двух фигур. справа от него находится ангел в красном одеянии. Цвет его одеяний указывает на эфирную среду, откуда он, собственно, и произошел. А данный ангел также простирает как бы свою руку над агнцами, которые символизируют праведников. А слева от Христа мы видим голубого ангела, одетого в цвет нижнего воздуха. Соответственно, он простирает свою руку над козлищами, которые как раз-таки и символизируют грешников. Казалось бы, где здесь фигура дьявола? Ничто не указывает на нее. Однако, беря во внимание символику цвета, предательское расположение дьявола слева от Христа и его близость к этим самым козлищам, указывает как раз-таки на этого голубого ангела, как на образ дьявола. Соответственно, кстати говоря, он не выглядит монструозно, да? Он так же, как и другой ангел, наделен крыльями, нимбом, соответствующим одеянием. Однако наличие нимба не должно нас удивлять, ведь часто нимб – это всего лишь символ силы, а не символ святости. Впоследствии в Средневековье также многих апокалиптических персонажей тоже будут наделять нимбами. Вот, соответственно, в это время художник опирается скорее на чувство композиционного строя, потому что, скорее всего, канон изображения дьявола или зла не сформировался, а средневековой традиции также еще и не возникло. И, возможно, также художникам двигало желание показать дьявола как ангельского персонажа с таким указанием на его ангельское происхождение и на положение зависимого от Бога. Ну и, конечно же, вопрос в том, что же побудило равенских мозаичистов персонифицировать образ зла. На самом деле, действительно, были несколько факторов таких, которые определили вот данное изображение. Первый фактор связан с тем, что, возможно, именно в этот период бурно обсуждается на церковных соборах включение Нового Завета в библейский канон. Да? А Новый Завет, как известно, также характеризуется и наиболее такой противоречивой его частью с откровением Иоанна Богослова, где как раз-таки множество присутствует апокалиптических фигур, которые, возможно, также и дали какую-то фантазию для художников, для их воплощения, их образов. Соответственно, следующий момент связан с тем, что в это же время в Средневековье проникают определенные дуалистические ереси, считающие дьявола и вообще зло отдельным космическим принципом, независимым от Бога, да, и, соответственно, наделяя его какими-то важными характеристиками. Таким образом, художникам в то время важно показать дьявола как существо, зависимое от Бога, указать на его ангельскую природу. Именно поэтому мы видим такие изображения, связанные с дьяволом, как с персонажем, с голубым, как бы голубым ангелом. Ну и впоследствии, если говорить о смене традиции, да, вот на втором этапе с упадком римского мозаичного искусства новым центром создания таких изображений становится скрипторий варварских королевств, то есть раннесредневековых монархий. Здесь главным источником по изображениям зла, дьявола являются псалтыри. И это идеальный источник, нарративный для того, чтобы показать священную историю. Если в римском или античном искусстве изображение представлено скорее фрагментарно, то здесь мы видим нарративное повествование священной истории. И, конечно же, псалтырь, она объединяет людей, потому что здесь мы видим среди читателей самого разного рода людей, как социально, так и культурно, которые, тем не менее, объединены единой верой. Да? И вот такое стремление к централизации прослеживается в том числе и в образах зла. Здесь мы видим, как фигура дьявола отделяется от бесов, возникает демоническая иерархия, он наделяется определенными атрибутами, в том числе атрибутами власти, и даже рождается идея дифференцированной системы наказаний для грешников. Вот. Соответственно, тут, кстати, видим совсем новый, кардинально